Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». У меня в гостях сегодня Игорь Хмара, катехизатор, преподаватель школы алтарников при храме святого великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Игорь, добрый день.
Здравствуйте.
Игорь, очень бы хотелось поговорить вот об этой вашей деятельности и, может быть, какие-то проблемы, которые касаются, ну, не только школы алтарников храма Георгия Победоносца города Екатеринбурга, но и касаются всех наших зрителей, мы могли бы с вами сегодня рассмотреть. Ну, например, алтарь – место сакральное, место священное. И вот представим себе гипотетически юношу, который с детства ходит в храм, и в какой-то момент у него возникает желание быть в алтаре, служить в алтаре. Он туда попадает по благословению духовника, но нередко через какое-то время мы наблюдаем, что у юноши происходит такое охлаждение к святыне, и то, что раньше казалось ему далеким и недосягаемым, становится близким, понятным, и благоговение теряется. Вот видите ли вы эту проблему? Предвидите ли вы ее на ваших занятиях? Предостерегаете ли? И вообще, что с этим делать?
Спасибо большое за вопрос. Он действительно довольно интересен. В первую очередь, хотелось бы отметить следующую проблему. Прежде чем мы смотрим, какой человек хочет прийти в алтарь и хочет помогать в алтаре, следует посмотреть на то, вообще, по каким причинам он стремится к этому. Потому что причины могут быть абсолютно разными. Ну, часто можно встретить случай, что, допустим, какого-нибудь маленького мальчика привлекли такие вот блестящие церковные одежды, какие-то дымящиеся кадила. А это ведь действительно очень так влияет на человеческие чувства. Вот даже можно привести пример следующего характера, что очень многие младенцы, я думаю, в церковных семьях это замечали, они в определенный момент своего взросления начинают там вот все, что гремит, использовать как кадила. Там, вот. Пытаются как-то изображать церковную службу. Это вот все свидетельствует о том, что сама по себе церковная служба, она не может не завораживать. Но затем ли мы идем в алтарь, чтобы вот просто получать эстетическое удовольствие? Абсолютно нет. Ведь главная задача христианина – это вообще ну, приобщение ко Христу, приобщение к Богу. И вот если в нужный момент времени вот этому маленькому человечку, да, вот этому ученику школы прививать мысль о том, что его задача – это вот это именно богопознание, как это несложно, вот звучит из моих, может быть, уст, но тем не менее эта мысль, она должна быть прививаема христианам, то вот этого, скажем так, привыкания к святыне, ну, его не будет. Ведь, потому что если серьезно к этому относиться, то вот эта мысль о постоянной новизне Бога, да, и божественного всего, она постоянно будет возникать. Вот можно вспомнить текст евхаристического канона, когда мы говорим про Бога, что Он недоведом. Сколько бы мы его ни пытались узнать, мы никогда не узнаем его до конца. И в этом отношении, естественно, если мы идем в алтарь для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы приобщаться к Богу, мы никогда не исчерпаем это будет неисчерпаемая просто тема, скажем так. А если мы идем для того, чтобы просто поэстетизировать, для того, чтобы приобщиться к какой-то эстетике, естественно, что через год, может, через два, через три, это все будет таким абсолютно естественным. И это часто можно наблюдать, когда берут в алтарь малышей там, буквально там, с 6 лет и не проводят с ними должных бесед. Это трагедии часто бывает, что они, вот эти малыши, начинают просто относиться к вещам священным очень-очень так вот ужасно, скажем так.
Игорь, а в вашей школе алтарников сколько народу занимается, какого возраста ваши ученики и какие предметы им приходится изучать?
Ну, здесь вот тоже вот ситуация, вот мы когда думали о том, как организовать школу алтарников, наверное, одной из главных мыслей о том, что это не должен быть такой формальный процесс. Угу. То есть, что вот классная урочная система, там, делай раз, делай два и так далее. Прежде всего, опыт алтарнического служения, на мой взгляд, он должен прививаться в опытном таком вот взаимодействии. То есть, когда человек посещает богослужение, когда человек смотрит, как и что нужно делать, когда человек смотрит на отношение к богослужению. Вообще, эта мысль, она родилась на самом деле из практики. Потому что мне приходилось преподавать одну дисциплину детям, которая очень важна для алтарника. Это литургика. То есть алтарник должен знать, как строится богослужение, что зачем идет и так далее. И я наткнулся на такую проблему, что если ребенок, он не посещает богослужение, да, то для него это все вещи загадочные, это иероглифы такие. То есть ему можно сколько угодно объяснять, что такое литургия, можно сколько угодно объяснять, что такое кафизма, или там, допустим, что такое там стихира на Господи возвах, но как только, до того момента, как только он не столкнется с этим, для него это будет вот все другой мир. И поэтому в нашей школе алтарников, вот отвечая на вторую часть вопроса, из предметов, это прежде всего посещение богослужения, то есть такой главный предмет. И уже в рамках богослужения мы и учим. Вот смотри, вот, допустим, тот же какой-нибудь канон или вот эта часть богослужения идет за этим. А вот смотри, вот здесь нужно делать так и так далее. И на практике человек начинает уже себя реализовывать. А что касается, в общем-то, возраста, что касается количества, то, как правило, это либо подростки, то есть это 12, 13, 14 лет, потому что ну, до 10, мне кажется, ну, очень трудно что-то делать с ребенком, потому что он и устает быстро, и как-то отношение не такое серьезное. Вот, 12, 13, 14 лет. Ну, еще у нас есть такое вот взрослое отделение школы алтарников, когда взрослые, уже состоявшиеся мужчины, они приходят и, значит, пытаются внести свою лепту в церковное служение. Причем так очень интересно и удивительно получается, что иногда человек, который ну, является большим начальником, казалось бы, что его может здесь привлекать? Он так яростно оберегает свое вот порученное ему служение, там, допустим, вот кадила подавать. Нет, только он подает кадила и так далее. И это вот все, конечно, не может не вдохновлять для дальнейшей работы.
То есть такое трепетное отношение. Трепетное, да. Ну, состоявшимися мужчинами понятно, это их осознанный выбор. Но вы назвали возраст 12, 13, 14 лет, да еще мальчишки. В этом возрасте ребенок, как правило, бунтует. Не всегда. Но нередко бывает, что как раз в этом-то возрасте он говорит: «Мама, я в храм больше не пойду, потому что я увидел, люди живут и без этого, и неплохо живут». А здесь получается, что мальчики этого возраста, они как раз-таки наоборот остаются в храме, остаются очень даже всерьез.
Ну, смотрите, здесь, конечно, если брать возраст 12, 13, 14 лет, все так гладко, как я так вот описываю, потому что хочу заметить несколько вообще вот таких деталей. Конечно, проблема ухода подростков из церкви, она существует. Но чаще всего говорят о том, что подросток уходит из церкви, когда он растет вот все-таки в семейной такой в церковной семье. То есть и в данном случае бунт против семьи определенный, вот это становление личности, оно происходит через оппозицию своей семьи. Ну вот я могу вспомнить даже вот по себе, к примеру, или значит, по некоторым людям, которые как раз обучаются у нас в школе алтарников.
Ну, по себе это интересно.
Да, вот по себе. У меня семья была не церковная, поэтому как раз приход в церковь, это и был вот такой оппозиции семьи отчасти. Вот. И поэтому иногда этот подростковый бунт, он не настолько плох, как нам кажется. Ну, а что касается все-таки тех ребят, которые к нам ходят, конечно, как я сказал, бывает очень трудно прививать вот именно это отношение к богослужению серьезное. Очень трудно бывает им указывать на цели христианской жизни, а что нужно делать. Потому что иначе мы, как я сказал, потерпим крах. И это просто своя специфика. И часто бывает, что приходится даже некоторых людей так это говорить, вот ты пока не готов. Вот, не готов. И у нас вот это как-то довольно нормально воспринимается на приходе. Просто этот человек потом, может быть, как-то созреет.
Теперь вторая сторона деятельности. Конечно, они переплетаются. Катехизация. Мне кажется, среднестатистический, простите, россиянин, он убежден в том, что про церковь знает все. И придя туда второй или третий раз в жизни, ну пусть не первый, уже может носить какие-то коррективы, как-то поправлять, критиковать и требовать, чтобы его критика была тут же услышана и притворена в жизнь. Вот. И до катехизации мы доходим очень сложно. Очень сложно, потому что нам кажется, что мы все знаем. Кто, опять-таки, приходит на катехизаторские курсы и по каким мотивам?
Ну, это тоже довольно сложный и интересный вопрос. На самом деле, здесь в первую очередь нужно говорить в целом, может быть, о культуре в нашей стране. Потому что вот та тяга к чтению, которая вот у нас была в Советском Союзе, которая сейчас отчасти, ну, улетучивается куда-то, она имела как положительные плоды, так и некоторые отрицательные. Дело в том, что некоторые люди, прочитав 2-3 книжонки, к примеру, там, или какой-то базовый курс, может быть, не вышли на какую-то глубину. А как известно, самое опасное знание – это вот как раз-таки знание неглубокое. Потому что человек, когда он много знает, он понимает, где, вот он, вот, что, где он ступает на какую-то шаткую почву, где он может оступиться, где вот он не совсем знает и так далее. И можно вспомнить знаменитое изречение Сократа, который говорил, что «я точно знаю, что я ничего не знаю», ведь Сократ был, как его называли, мудрейший из людей в свое время. Но, правда, он добавлял, кстати, что другие не знают этого. Вот. И у нас, к сожалению, вот присутствует сейчас, может быть, такая тоже, в том числе, кстати, с развитием интернета это тоже связано, такая вот уверенность, что, ну, может быть, да, вот не все мы знаем, ну, практически все. И это связано не только с церковью, я вас уверяю, потому что, ну, вот обратите внимание, доктор нам ставит какой-нибудь диагноз. Что мы делаем? Мы бежим в интернет, значит, к интернету прибегаем, к его, значит, источникам, и пытаемся найти название этой болезни, и думаем, что все, мы уже специалисты точно. Так же часто происходит и с церковью.
Мы еще и потом советовать начнем.
Да, мы еще и доктор, да. И не только друзьям, но и доктору даже советуем. А вы, доктор, меня как-то неправильно лечите. И это вот большая проблема. Я вот просто общаюсь с некоторыми медиками, которые говорят о том, что, ну, невозможно с такими пациентами работать. И вот, к сожалению, так же происходит и с церковью часто. То есть человек приходит, действительно, говорит, а не надо меня учить, я и так все знаю, и так далее. И вот в данном случае задача может быть, одна из главных задач может быть катехизатора на первом этапе, если человек серьезно хочет креститься, показать ему, ну, слушай, друг дорогой, вот, а ты вот здесь-то, вот здесь и не знаешь. А ведь это базисные вещи. А ты говоришь, что не надо меня учить и так далее. Так давай все-таки, может быть, вместе вот этот путь пройдем, посмотрим, где, что и так далее. И вот тогда, может быть, человек задумывается. Но чаще всего, если приходят люди вот с таким вот заранее...
А с чем тогда приходят? Тогда у меня вопрос.
Ну, вот смотрите, здесь на приходе я занимаюсь чаще всего уже второй и третьей ступенью катехизации. То есть эти люди, которые уже сделали выбор, крестились. И поэтому мы с ним беседуем вот как раз по литургике и символу веры. А если говорить в принципе из моего опыта, то есть я когда-то вел и вот первый этап, то чаще всего люди приходят просто креститься. И тут им говорят, ой, вы знаете, вам нужно...
Тут такой сюрприз.
Да,
тут оказывается,
такой
сюрприз. Нельзя просто внести пожертвование и тут же окунуться в купель, а придется еще и работать
придется
над собой.
Придется еще какие-то непонятные...
Неприятность.
Да, вот. И, как правило, люди, они, конечно, часть людей, которые думающие, которые понимают, что все-таки, ну, что-то не так, если я просто окунусь в купель. Ведь что-то за этим стоит вообще, и нужно узнать побольше. Они воспринимают беседы очень живо, очень так интересуются, потому что для них это действительно способ узнать что-то новое. И причем узнать что-то новое о том, куда вот они идут. То есть в церковь. Ну, а если человек такой вот, как мы сказали, полуобразованный, к сожалению, у нас таких вот много, чаще всего это возникает такой бунт того, что не нужно. И вот здесь просто нужна тонкая работа катехизатора. Если говорить о составе, кто идет, ну, конечно, очень многое зависит от района, от города и так далее. Потому что вот, когда я... в Челябинске занимался вот этими делами, то мне тоже самому было интересно, а кто же приходит. И вот спрашиваешь одного, там, продавщица, спрашиваешь другого, безработный, там, еще кто-то. А думаешь, а почему так? А оказывается, рядом просто вокзал и торговый центр. Вот. Поэтому, соответственно, и такие люди приходят. Понятное дело, что если брать какие-то районы, где есть университеты, где есть, значит... Ну, вот та же Вознесенка вот у нас здесь в городе Екатеринбурге, которая располагается рядом с Уральским федеральным университетом. То, естественно, что там процент людей образованных, он выше, которые видят этот храм и хотят туда зайти, и хотят покреститься, и встречают катехизаторы, а, соответственно, интеллектуальный ответ христианства на их запросы. То есть люди абсолютно разные, и это стоит учитывать при работе с ними.
Ну, я так понимаю, что катехизатору требуются не только глубокие знания, но и такт, и терпение, и мудрость. Чего мы вам и желаем. И время нашего общения в эфире подошло к концу. Игорь, я благодарю вас. Спасибо за интересный действительно рассказ. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.